Добрый вечер. Завтра, как будто бы вы забыли или не знали, день рождения Пушкина, хотя Леонид Владимирович не согласен с новым стилем, он его отмечает по-старому. Когда это было?
Уже отметили, 25-го, да.
И в этот день рождения, естественно, ни о чем, кроме поэзии, мы говорить не можем. Но поэзия – дело такое индивидуальное, тонкое. И так уж совпало, так получилось, что Равиль Бухараев, наш коллега, в марте ездил...
В апреле это было, но не важно.
Весной. Да, ну, по моим тут бумажкам получилось, да. Вы ездили туда, в конец земли, на восток. К Байкалу.
Ну, да, это примерно середина земли, это озеро Байкал и замечательный город Иркутск, на котором состоялся 4-й международный фестиваль поэзии. Вообще удивительно, что в наши времена вообще такой фестиваль поэзии может кого-то интересовать, во-первых, а во-вторых, может быть проведен, потому что организационно и финансово, конечно, провести это очень сложно.
И в Иркутске не ближний путь, условно говоря. А, мы не чокнулись, Леонид Владимирович, давайте за...
Добро пожаловать.
Да. Но Равиль вот чокается бокалом с водой. И вот пусть он честному народу объяснит, почему он такое неуважение к классику поэзии проявляет.
Ну, я думаю, что все будем завязывать на фестиваль, хотя бы потому, что я, в общем, по национальности татарин, по вероисповеданию мусульманин, поэтому мне вообще не положено просто-напросто пить, хотя это я, так сказать, никому не навязываю. Вот. А то, что происходило, это вообще совершенно слева удивительное. Вещь. Удивительно не тем, что собрались, во-первых, настоящие поэты с большой буквы, что чрезвычайно редко в наши времена, а еще и тем, что со всех концов земли они действительно в реальности приехали. То есть в Иркутск, это был и Нью-Йорк, это был и Мюнхен, это была и Франция, и Чехия, и, конечно, сама Сибирь. Но вот все эти люди, вдруг увидев друг друга, поняли, что, во-первых, как будто они давным-давно этой встречи ждали, а второе, что не было ни малейшего тщеславия во всем этом, что для поэтического фестиваля вещь совершенно невероятная.
Абсолютно.
Потому что важно было слушать другого, гораздо важнее слушать другого, чем говорить самому.
Я какой-то видел замечательный исторический телевизионный фильм английский, где в середине 17 века поэты собираются среди всеобщей чумы, грязи, развала, каких-то торговок, собираются в изящное общество, и когда у кого-то получается идиома или замечательное выражение, они просто млеют от восторга. И вот это вот корни поэтического общения для меня стали понятны. У вас нечто подобное происходит, когда человек выходит, и словеса так у него сложились, что просто млеешь.
Это бывает чрезвычайно редко, на самом деле, потому что до сих пор чрезвычайно познавательная вещь для людей – это вот стихотворение Кедрина, о том, что у поэтов есть такой обычай – в круг сойдясь оплевывать друг друга, не слушать друг друга. Поэтому это гораздо чаще, к сожалению, случается.
Поэт ревнует другого к...
Да, и это странно и смешно, на самом деле, потому что уж в поэзии это никто чужое место занять просто не может.
Ну, еще несколько слов. Нарисуйте нам картинку происходящего в Иркутске. Приезжайте, вы не ближний свет, ведь вы летели практически на другой конец земли. Если бы долетели до Японии, то было бы ровно полушарие.
Ну, Иркутск ведь это дело совершенно, так сказать, нельзя назвать это очень далекой провинцией, потому что из Иркутска в свое время открывалась Аляска. На самом деле. Да. То есть это были ворота в Аляску и ворота в Америку. И ворота в Китай. И до сих пор это осталось так. Там, так сказать, известно, что туда свали декабристов. Известно, что, в общем, до сих пор там очень сильно идет, так сказать, бизнес с Китаем. Ну, Байкал сам просто под боком находится. И люди, которые туда слетелись, да, путь, конечно, не близкий и, в общем, довольно сложный. Нужно лететь через Москву и менять самолеты, и лететь еще 4 часа. Вот, но тем не менее...
Теперь всего 4 часа в Иркутск?
По-моему, 5. Ну, вот меня Толя Каменков, который будет с нами, меня поправит. Я уже, честно говоря, забыл, мне казалось, что это гораздо ближе.
Не-не-не-не-не-не-не.
Вот. Ну, помимо этого, мы не только были в Иркутске, мы ездили еще и в Ангарск, мы ездили в город Саянск. И
а в Шелехово?
Нет, в Шелехово мы не были, но мы были, конечно, на самом Байкале. Потом мне и Лидии Григорьевой, которая тоже с нами была, нам пришлось улететь в Казань срочно, а ребята еще поехали в Братск и там завершили фестиваль.
Ну вот в этих промышленных, энергетических местах, где суровые мужчины в неважных условиях работают, под ветром, дождем там, и сбивающим с ног ветром, отношение к поэзии такое, как с советских времен осталось, когда это некая культурная нагрузка, которой надо мириться, хочешь не хочешь?
Нет, ну в советские времена был такое бюро пропаганды, и мы ездили, выступали, кстати, хлеб зарабатывали тем, что выступали и в банях, и на фермах, и даже в тюрьмах. Но, к сожалению, я должен сказать, это все прекратилось. Прекратилось бюро пропаганды, и вообще говоря, собрать аудиторию в России сейчас не так просто. Это все какие-то такие очень маленькие кружки, или что, но в отличие от Сибири, допустим, где, узнав об этом фестивале, люди приходили, так сказать, ну, было 200, 250, 300 человек. То есть были полные залы, и люди действительно сидели и слушали, посылали записки. Видно было, что ты читаешь не в пустоту, была прекрасная реакция.
Вот это лучше, когда своим уже посвященным. Это примерно, да, такое положение с поэзией, как здесь уж. Если придут на поэтический фестиваль, то это люди, которые могут и оценить, и... Но у нас и музыка на сегодня заготовлена. Что у нас первое идет по очереди?
А первое это как раз песня на слова Анатолия Кабенкова, которую мы сейчас, надеюсь, услышим, и поет ее Михаил Коноплев.
Шкиперша картошку жарила, шкипер звал играть в лото. Он вино глотал, как шарики, клоун в цирке Шапито. Пела шкиперша и плакала, пела песни про цветы. Надевала туфли лаковые, спотыкалась у плиты. Пел я, мне было весело за неприбранным столом. Очень нравилось, что вместе мы к морю Лаптевых плывем. Грустно пела наша шкиперша, шкипер слушал и курил. А потом ее охрипшую в дальний кубрик уводил. Одиноко, как в орешине, я по палубе гулял. Если я в дела их вмешивался, я их этим обижал. Надо мною звезды плавали, а под утро чуть бочком. Шкипер с шкипершей на палубу выходили босиком. Он ей солнце загораживал, на лицо ее дышал. Синички ее поглаживал, долго-долго целовал. Говорил, не видишь, выжила, солнцу в ухо хохотал. И смеялась она, рыжая, как копченая кита. На груди его заласканной целовала якоря. Так и плыли к морю Лаптевы шкипер, шкиперша и я.
Песня с неизвестным названием, условно назовем его про шкипера или про мореплавание. Анатолий Кабенков из Иркутска, автор слов, но поет не он. Но он зато у нас на телефонной линии прямо из Иркутска, с другой части света. Анатолий, как нас слышите?
Доброе утро, замечательно.
Вот это здорово, вот это чудеса техники. Вы, Анатолий, организатор этого фестиваля?
Так вышло, да.
Отчитайтесь за свою больную идею перед народом.
Вы знаете, Иркутск, да вообще вся Сибирь, она по-прежнему любит стихи, она по-прежнему любит встречаться с хорошими поэтами. И потому 4 года назад мы сделали первый фестиваль. Он был самый большой, было аж 32 гостя. Из разных стран, из разных точек Сибири и страны были Евтушенко, был Кушнер, Юрий Кублановский, Олег Хлебников, Надежда Кондакова, французы Анри Делюи, Лилиан Жирадон, увы, покойный поляк Збигнев Доменик, никарагуанка Альба Торрес, были сибиряки из Тюмени Николай Шамсудинов, из Читы Михаил Вишняков, Сахалина, прилетел Женя Чигрин, из Владивостока Саша Колесов и так далее. А потом были уже второй, третий фестиваль и, наконец, четвертый, почти два месяца назад. Вот я сижу в комнате, где был стол яств, сейчас вот я один, рядышком жена, и здесь звучали стихи, спасибо вам, что они, надеюсь, сейчас продолжат звучать. Вот четвертый фестиваль продолжается уже второй месяц. Равиль немного ошибся, из Москвы до нас около 6 часов.
Во-во-во, это
вот. Значит, море Лаптевых — это 3 часа лету на север, песенка звучала. Братск самолетом — это или сутки поездом, или час с копейками самолетом. Была еще зима, где стоит дом поэзии на месте вот того дома, где прошло детство Евгения Евтушенко. Был еще Саянск, Равиль о нем говорил. Ну, и был Братск с замечательной библиотекой Виктора Сербского, самое большое собрание поэзии 20 века. Он и поэт, и библиофил, а по профессии инженер. Ну, родился он в спецраспределителе тюрьмы. Вот он полный сирота, но построил и семью, и построил дом поэзии. Вот, значит, здесь есть кому слышать стихи, есть кому понимать. Залы действительно полны, и уже сегодня меня спрашивают, что будет на 5-м фестивале поэзии на Байкале.
Это, естественно, Анатолий вас греет и дает энергии для организации следующего, потому что организатору шишки неизбежно достаются.
Куда денешься, но когда все проходит, то помнишь только хорошее, помнишь только прекрасное. Вот я должен воспользоваться случаем, сказать, что у нас замечательный губернатор, который нам помогает вот с первого дня. У нас замечательный мэр, губернатор Борис Говорин, мэр Владимир Якубовский. Нам помогает нынче он замминистра культуры Михаил Швыдкой. Вот, и у нас есть милые люди, меценаты, и промышленники, и банкиры, которые ездят за нами из города в город вместе со своими женами и считают, что поэзия поможет поднять их детей и сделать их настоящими людьми.
Ну вот уже помогла, вы до Лондона достучались. Скажите, пожалуйста, что-то хотел спросить такое, впервые за много лет мысль выскочила из головы. Да, Анатолий. Ну что же, у нас что на очереди?
На очереди у нас все-таки стихотворение. Раз Толя просит стихов, у нас есть стихи в данном случае. И это стихи одного из участников нашего фестиваля на Байкале, Александра Радашкевича, чудесного совершенно поэта. И очень хорошо, что его люди сейчас услышат. Как раз называется стихотворение «Когда Байкал», я его попытаюсь прочитать. Оно начинается с имен участников. Я только его имя тоже сюда вставлю. Надеюсь, меня извинить. Андрей, Александр, Лариса, Анатолий, Владимир, Лидия, Равиль. Срывая робко 7 сиятельных покровов, по гулким залам пускают в лед и вскачь, пускают в пляс ногую душу, чтоб плакала, пленяла и пеняла, ловила лобызание, как плевки, чтоб непостижное вложила в стертое, в зажмуренное ухо. Вы жили, жили вы, и ты, вчера еще, всегда, однажды. Слывет Иркутск, Ангарск не чает, поет зима, Саянск раскатисто молчит и ведает себя лишь верный Братск. Прости же, вечная и вещая Сибирь, прощай, прости, Байкал собезначальный, согретый в убывающих перстах, как млечно зеленеющий нефрит и как гагат, чернеющий небытием кромешным. Себе и вам, тебе и мне мы нежно снились здесь. Однажды, под шорох солнечной ангарских льдов, ложась ресницами в гряду тугую елей, в остатний раз выгуливаю праздничную тень свою, которой присно сопричастны среди нечаянных сестер и непременных братьев, когда апрель, снега в огне, когда всегда, когда Байкал, Андрей, Андрей, Лариса, Анатолий, Владимир, Лидия, Равиль.
Спасибо. Анатолий, а у вас ничего для нас нет?
Увы, я не успел написать ничего нового, только могу прочитать старенькое чего-нибудь.
Ну давайте, вы уже у нас в гостях не были, мы вашего старенького еще не знаем.
я к вам приеду, но потом, должно быть по весне, на стол с вином, на суп с котом, на прошлогодний снег. Я к вам приеду босиком, быть может, с узелком, на одуванчик под окном, на птаху за окном. Я все исполню, но потом, когда войду в ваш дом, как первый гром, как старый гном, на палочке верхом.
Ага. Замечательно.
Да. Очень... Анатолий, и организационный вопрос. Вы не можете одних и тех же поэтов катать из года в год. Вам нужны все время новые имена, новые кадры. Российских поэтов за границей не бесчетное количество, это не звезды на небе. То есть вам приходится вести разведывательную работу. У вас что, гонцы скачут по всем западноевропейским странам?
Я живу этим, и я всех слышу, и всех чувствую, и всех читаю. И поэтому, когда мы задумали фестиваль, посвященный русским поэтам иных берегов, то, естественно, что был Равиль в первую очередь, поскольку мы с ним, с Равилем Бухараемым, 30 лет вместе, когда-то мы были, значит, на совещании молодых писателей СССР, и вот судьба бросала Равиля в разные стороны, меня в разные стороны, но мы не терялись, слава богу, есть журналы, вот, есть книгоиздательство, а потом, само собой, возник Андрей Грицман, его подарил нам участник второго фестиваля Алексей Алёхин, редактор журнала поэзии «Орион». Вот, Саша Радашкевич был подарен мне Галей Погожевой, это русская француженка, которая была на первом фестивале, мы с Сашей переписывались с Радашкевичем. Вот Лариса Щиголь была подарена журналом «Знамя», и Данич Конья, который не смог приехать, он давно живет в Германии, это тоже мой друг. Вот, так что Лида Григорьева само собой, потому что всю жизнь вместе, это муза Равиля Бухараева, и она не могла не побывать на моей земле. Вот, значит, я бы мог пригласить и других поэтов, с которыми я не знаком, но которых знаю, люблю, например, из Соединенных Штатов Владимира Гандельсмана, из Канады Бахыта Кинжеева, он просто не смог приехать, он рвался к нам. Вот, значит, из Франции ту же Галю Погожеву или Наталью Горбаневскую, из Соединенных Штатов Ильва Лосева я бы с удовольствием разумел.
Анатолий, скажите, результаты вашей деятельности, каким образом вы публикуете? Потому что грех собирать людей с разных концов земли для того, чтобы сыграть или спеть, или прочитать все это, ну, скажем, паре или трем тысячам человек. У вас маркетинг уже заряжен, то есть вы публикуете все это отдельной брошюрой, может быть, издаете пластинками, есть у вас штамп копирайта Иркутского поэтического фестиваля. В конце концов, есть у вас рыночное отношение к тонкому делу?
Когда вы говорите про брошюру, вы меня обижаете. У нас каждому фестивалю выходит на 300 страниц альманах поэзии, где представлены поэты нашей Сибири, где представлены непременно юбиляры, значит, кому 100 лет, кому там 120 200. Лет, кому 70, мы непременно следим за этим. И, конечно, представляем в первую очередь наших героев, героев очередного фестиваля. Альманах называется «Иркутское время», и вот уже стоит 3 томика, потому что на первом фестивале был просто сборник стихов, представлявший разных поэтов. А сейчас 3 томика, лет через 100 можно оглянуться и понять, чем жила душа не только России, но душа мира, которая выговаривала себя на русском языке, на языке Пушкина, чей день рождения. Я впервые вот так встречаю в кругу своих друзей, я чувствую там на взводе уже и Андрей Грицман, и Володя Берязев, вот, и Равиля я рад еще слышать, и рад слышать вас всех.
Спасибо, Анатолий. Я пытаюсь вас подтолкнуть к новым технологиям, к тому, чтобы люди завтрашнего дня могли воспользоваться результатами ваших трудов. Скажем, отснять фестиваль на видео, отредактировать все. И чтобы на пластиночках это было возможно посмотреть. Потому что поэты сегодня живые, завтра не очень. Люди меняются, понимаете, интересно посмотреть. Вот нам сегодня принесли книжку с рисунками Пушкина. Ведь как было интересно посмотреть его зарисовки, там, скажем, Николая Первого. И людям грядущих поколений интересно будет, если посмотреть. А тут и ваши пластинки со штампом Иркутского фестиваля. Пожелаем вам успехов, Анатолий. Счастливо.
Счастливо, Толик.
Иркутск пропал, но что-нибудь вместо него возникнет. Это закон эфира, потому что он пустоты не понимает. Кого мы представляем следующего?
Ну, у нас есть на выбор Володя Берязев в Новосибирске или Андрюша Грицман в Нью-Йорке.
Давайте по принципу маятника качнемся сейчас на запад. И, может быть, вот сравним хотя бы качество телефонного сигнала. Вот Иркутск мы слышали, а сейчас на линии Нью-Йорк Андрей Грицман. Андрей, здравствуйте, как нас слышите?
Здравствуйте, да, я вас слышу очень хорошо.
Отлично. Вы с Равилем ведь сегодня на что-то договаривались.
Да-да.
Что он вам обещал, что вы будете в эфире стихи читать?
Был грех, на самом деле, был грех.
Во-первых, вы ездили на фестиваль туда, в Иркутск?
Да, я не знал, так сказать, на что я иду, но оказалось просто сказка, так сказать, да, это было изумительно. В основном из-за людей, которых мне удалось встретить, вот замечательные поэты, с которыми вот удалось около 2 недель провести, это такое редкое счастье, потому что обычно так сходишься где-то, так сказать, там даже с друзьями поэтами, а тут вот как-то пожили вместе и каждый день практически друг друга слушали, это вот было очень интересно. И действительно, я согласен с Равилем, это было удивительно, что сколько народу собирается и интересуется. Там были такие мастер-классы, которые Толя Копенков организовывал вот, с молодыми совсем ребятами, тоже было очень интересно, сколько 16-17-19-летних людей пишут стихи там.
Андрей, острота ваших ощущений, может, объясняется оторванностью вашей, что вы живете, в общем, в языковой эмиграции или культурной, уже не говоря о эмиграции географической, и вокруг вас этой поэтической среды не бурлит?
Ну, вы знаете, это не совсем так, потому что, ну, во-первых, я живу в Нью-Йорке, я не живу там, как, допустим, Бобышев или Лосев, так сказать, в каком-то изолированном университетском американском, так сказать, городке. Я живу в Нью-Йорке, и здесь как раз есть некий круг, и мы собираемся довольно часто, и чтение бывает, и люди из Москвы, и из Питера приезжают с выступлениями. Так что это здесь есть, но потом есть довольно большое общение с людьми в России. Кроме того, я американской поэзией занимаюсь, поэтому я много, так сказать, общаюсь с американскими поэтами, всякие чтения бывают. Нет, я именно, так сказать, говорю о том, что мне понравилась, так сказать, как бы компания, которую Кобенков собрал там в Иркутске, это первый, и потом второй, конечно, замечательные совершенно люди в Сибири в смысле восприятия стихов и интереса к этому.
Андрей,
прошу прощения, так что это не на безрыбье, как бы, ощущение.
Ну уж раз о стихах заговорили, Андрей, мы ждем.
Что-что?
Стихов.
Стихов ждем, раз заговорили о стихах.
А, да. Равиль, а у тебя нету вот этого стишка, который я тебе послал? У меня вот просто нет.
Он есть у Севы, я его дал. Ты хочешь, чтобы я его прочитал?
А прочти, если хочешь. Если
я с удовольствием прочитаю, почему же нет?
Ну, прочти, мне кажется, это было бы как уместно.
Давай, я уже взялся тут читать, уже Радашкевича, теперь Андрей Грисман. На берегу замерзшего Байкала стояли мы в раздумье чужестранном, и трасса рейса в небе Улан-Удэ-Усть-Кут указывала путь на гидроэлектрическую глыбу. Мы вместе преломили хлебы, мы пили воду донного бурята. Здесь не было стопы немецкого солдата, люфтваффе гула и крестового штандарта. Но край наполнен давней донной гарью. Австралия, Гаяна государство, где души лучшие ушли в кору земную, и ею постепенно стали, и в воздухе повис сухой расстрельный выстрел. Мы молча созерцали сопки, вернее холмы. Вот ведь Берязев наверняка поправит нас, безродных спутников-космополитов, но тогда стояли мы, поэты, без времения, и души наши вместе отдыхали на берегу ледового ничто, и острая душа щегла, и князя Саши нежная подруга, моя ашкеназийская олива, но с тульскими корнями, мутантная, как нота Кобенкова. его струна, звенящая негромко в том воздухе простом, бессмысленно морозном, татарский лорд и матушка Свет Лидия. Но было нам не пусто, весь ландшафт замерз в беззвучном медленном полете, и не только утро, но вся жизнь метафорой казались у пропасти бездонной глыбы льда, где вместе согревались наши души, Ларисы, Саши, Равиля и Лиды, да и моя, под неусыпным взором Кабенкова. А если что не так, with the landscape, sorry, так Алеут Берязев нас поправит, и, охлебнув пивка, зажжет сибирские огни на дальней трассе, на невообразимом конце мира, у края карты.
Ну, что, хорошо чтобы... читаешь, Равиль, я, пожалуй, тебя буду подряжать и дальше.
Андрей, вы знаете, я про него секрет вам расскажу. Он на радио работает.
Да.
А здесь, пока упражнения по дикции не сделаешь, в эфир не выпускают. У нас тут очень строго. А иногда, если зашепелявился, могут и палкой побить.
У него проникновенно получилось.
Вот, ваши стихи ему нравятся, видимо.
Да, безусловно.
Андрей, помогай Бог. Всего вам самого лучшего.
Спасибо.
Счастливо. А сейчас очередная песня.
А я вас нет, ах, я вас ненавижу. А я вас нет, а я вас нет, а я вас не вас вижу. Но в этом сне не рассмотреть, кто плачет, кто хохочет. Кто хочет в жизни, кто хочет в смерть, кто ничего не хочет. А я ничья, а я ничья, за это я ручаюсь. Я у ручья, я у ручья, от жаркой жажды дымаюсь. Кипит и пенится в душе любовное ненастье. Вы преподали мне уже науку жаркой страсти. Теперь во сне, теперь во сне, теперь во сне вас вижу. Но я вас не, но я вас не, но я вас ненавижу. Иду неведомой тропой, как по стерне колючей. А вы и не были со мной, мой нежный и горючий. Парарарам, парарарам, парарарирурарам, парарарам, парарарам, прокладывает боль от счастья до причастия. Ах, одиночество и доль от счастья и счастья. А я во сне, ах, я во сне, ах, я вас ненавижу. А я во сне, а я во сне, а я во сне вас вижу. Но в этом сне не рассмотреть, кто плачет, кто хохочет. Кто хочет в жизни, кто хочет в смерть, кто ничего не хочет. Кто хочет в жизни, кто хочет в смерть, кто ничего не хочет.
Равиль, кто поет чьи слова?
Слова Лидии Григорьевой. Музыка, кстати, тоже Лидии Григорьевой, называется «Вальс романс», а поет моя землячка из Казани, которая теперь живет в Рочестере, Лиля Моштайль такая.
Господа, для географического размаха происходящего хочу вам сказать, что разговаривавший с нами из Иркутска Анатолий Кабенков находился в 2 часах ночи, а из Нью-Йорка Андрей Грицман находился в 3 часах дня, и причем сидел вроде бы в Центральном парке.
Было такое.
Да, он подтвердил.
И климатические условия какие ведь разные. А все по радио одно, все нивелируется. поэтому надо людям говорить, чтобы вставала картинка. Мы сейчас временно сделаем перерыв в нашей беседе. Коллеги доложат рубрики. Татьяна Берг бросит взгляд на события недели.
На днях на родину, в Йоркшир, в дом, где они были написаны, вернулись едва ли не самые трогательные письма в истории английской литературы. Это письма Шарлотты Бронте, написанные в 1844 году. В юности Шарлотта готовилась стать учителем и провела 2 года в Брюсселе, в доме бельгийского школьного преподавателя Константина Хагера и его жены. Там и родилась ее, сразу сообщаю, совершенно безответная страсть. Вернувшись в дом своего отца в Йоркшире, она начала засыпать его письмами. В одном из них говорится: «Если мой учитель лишит меня своей дружбы, у меня в жизни не останется никакой надежды». Надежда у нее действительно не осталась. Хегер не только не отвечал на ее письма, он их рвал на мелкие клочки и выбрасывал в мусорную корзинку. Сохранились они для нас только благодаря его ревнивой жене, которая вытаскивала их из корзинки и аккуратненько сшивала, видимо, в надежде доказать, что Шарлотта пытается завести роман с ее мужем. Письма, кстати, были написаны по-французски. Они пролежали в доме Хегера долгие годы. За это время Шарлотта Бронте опубликовала «Джен Эйр» и несколько других романов, завоевала общеевропейскую славу, и тем не менее Хегер еще раз попытался их уничтожить. Когда он уже лежал на смертном одре, и дочь принесла ему обнаруженные ею письма, он попросил их выбросить. К счастью, дочь не выполнила его просьбы, и уже после смерти Хегера его сын завещал письма Британскому музею. Там они и пролежали более века, и доступ к ним имели только специалисты-филологи. Для исследователей творчества Бронте они представляли особый интерес, как, так сказать, предварительный материал для романа «Виллет», романа о молодой англичанке, безнадежно влюбленной в бельгийского учителя. Ну, все понятно. Но вот теперь эти письма могут увидеть и прочитать многочисленные посетители дома в йоркширской деревне Хауэрт, где жило семейство Бронте, отец, приходской священник, 3 сестры и брат. Я бывала там много-много лет назад, и должна сказать, что это один из самых замечательных домов-музеев, которые я видела в Англии. Совершенно непритязательный и совершенно настоящий, с атмосферой, с настроением, и без всяких попыток добавить, напридумывать чего-нибудь вроде звуковых эффектов, конечно, или восковых фигур, чтобы завлечь побольше туристов.
Здесь я с вами соглашусь, конечно, но уж довольно непритязательный.
Он замечательный, в нем настроение, в нем все-все, абсолютно все, что ты не трогаешь, все настоящее, никакой придумки, ничего не добавлено, ничего не изменено. Ты просто вот ощущаешь воздух, которым дышали эти люди. Ну, я надеюсь, правда, я не знаю, когда вы там были, Леонид Владимирович, я надеюсь, что за последние годы там ничего не изменилось.
Нет.
Помогает, конечно, и то, что деревня хотя бы частично сохранила свой тогдашний облик. Там, например, до сих пор есть паб, в котором губил свое здоровье все время брат Шарлотты, Брандл Бронте. А поблизости то место, где встречаются герои романа Эмили Бронте, «Грозовой перевал». И оно-то уж действительно ничуть не изменилось за последние 1,5 века. Ну и в заключение, для сохранения исторической справедливости, несколько слов о Константине Хегере. С письмами Шарлотты он, конечно, обошелся нехорошо. Но вообще он был человеком незаурядным. Позднее он стал одним из самых известных и уважаемых профессоров Бельгийской Королевской Академии. И, кстати, когда Шарлотта жила в Бельгии, он почувствовал и оценил ее потенциальный литературный талант и всячески поощрял ее писать. Не исключено, что она, по молодости и наивности, приняла его энтузиазм за интерес совсем другого рода. Хегер скончался в 1896 году. Он пережил свою поклонницу на 41 год. Шарлотта умерла совсем молодой, в 38 лет.
Спасибо, Танечка. Могу еще добавить, что есть дом-музей Джона Леннона в Ливерпуле. И там тоже все восстановлено с точностью. Бакелитовые господа, переключатели, выключатели на стенке, а проводка внешняя, витой провод на фарфоровых изоляторах. Это какой же риск берут на себя ливерпульские власти?
Я считаю, что вы просто хотите рекламировать Джона Леннона в ущерб Шарлотты Бронте. И я это вам не прощу.
Нет, это просто историческая достоверность первородных вещей. Вот что тут подчеркиваю я. Юбилейные памятные даты предстоящей недели напомнит Леонид Владимирович.
5 июня 1929 года, 75 лет назад, Совет труда и обороны, был такой орган экономической власти с 23 по 36 год, постановил создать в сельских районах машино-тракторные станции, МТС. На бумаге идея выглядела гладко. при сплошной коллективизации невозможно будет обеспечить все колхозы сельскохозяйственными машинами. Значит, их надо сосредоточить в МТС, где они будут действовать без простоев, под управлением обученного персонала и вовремя проходить техническое обслуживание и ремонт. На деле сразу же начал действовать закон, так удачно сформулированный много лет спустя Виктором Степановичем Черномырдиным. Хотели как лучше, а получилось как всегда. Направление машин в тот или иной колхоз определялось по воле партийного начальства. В каждой МТС был так называемый начальник политотдела. И, конечно, по произволу тоже. Трактористам было приятнее работать в одних колхозах, чем в других. Например, их лучше угощали. Техника, принадлежавшая МТС, была ничья. Ее беспощадно добивали каждый сезон. Ремонт сельхозтехники всегда затягивался. В райкомах гремели громы и молнии, и машины выводили в поле отремонтированными на скорую руку. Но колхозы все равно были обязаны сдавать государству так называемую натуроплату за услуги МТС, то есть дополнительный сельхозналог. Все это еще больше подрывало сельское хозяйство в стране, и люди постарше хорошо помнят пустые полки, спецзаказы, продовольственные магазины для иностранцев и прочие прелести. Мы вот как раз сегодня перед передачей с Равилем об этом говорили, он очень живо.
Да не так уж это давно и было, на самом деле.
Да. 5 июня 1974 года, 30 лет назад, парижское издательство «Имко Пресс» опубликовало второй том «Архипелага ГУЛАГ». Как известно, первый том был опубликован, когда Солженицын находился еще в Советском Союзе, и послужил поводом к аресту и высылке писателя. К слову сказать, «Имко» по англоязычным инициалам YMCA, это христианская ассоциация молодых людей, основанная 6 июня 1746 года, 160 лет назад, в Лондоне, Джорджем Уильямсом, и ныне имеющая клубы, общежития, спортивные общества, учебные центры в 76 странах мира, а во Франции вот даже издательство. 6 июня 1599 года, 405 лет назад, в Севилье родился гигант западного искусства, так его давно прозвали, испанский художник Диего Родригес де Сильва Веласкес. Он прожил 61 год, а картины начал писать уже в 12-летнем возрасте. Его первые серьезные работы носят следы подражания Тициану и Рубенсу, ну, неплохие образцы, но скоро Веласкес вышел, так сказать, на собственный курс. Его портрет Папы Римского Иннокентия X считается непревзойденным образцом портретного искусства. Если будете в Санкт-Петербурге, обязательно идите в Эрмитаж. Там Веласкес, за всю жизнь написавший не больше 150 шедевров, представлен несколькими работами. 6 июня 1944 года, 60 лет назад, американские и британские войска провели беспримерную в истории высадку на оккупированную немцами территорию французского полуострова Нормандия. Всеми союзными войсками в Европе командовал будущий президент Соединенных Штатов генерал Дуайт Эйзенхауэр, а наземными силами вторжения руководил британский генерал, будущий фельдмаршал сэр Бернард Монтгомери. На 5 участков нормандского побережья обрушились 1200 боевых кораблей, 804 транспортных судна и 4126 десантных амфибий. За один день на берег высадились 73 тысячи американских солдат и офицеров и 83 тысячи британских. Вторжение поддерживали 10 тысяч самолетов, которые перебросили также 23 500 десантников. Преодолев жестокое сопротивление гитлеровских танковых дивизий, союзные войска начали продвижение внутрь страны и на реке Эльбе встретились, как известно, с наступавшими советскими частями. 11 июня 1889 года, 115 лет назад, в предместье Одессы Большой Фонтан в семье отставного инженер-механика флота родилась Анна Андреевна Горенко. Ее бабушка носила фамилию Ахматова, и Анна взяла эту фамилию как литературный псевдоним. После тяжелой, полной ужасов жизни был расстрелян ее муж, поэт Николай Гумилев, бывший муж, арестован на долгие годы сын, В 1946 году ее избрали мишенью издевательских партийных нападок. Анна Андреевна получила звание почетного доктора Оксфордского университета и международную литературную премию Таормина. Великую поэтессу называли еще при жизни Анна всея Руси. Давайте вспомним одно из самых ранних стихотворений, 1909 года. «И как будто по ошибке я сказала «ты», озарила тень улыбки милые черты. От подобных оговорок всякий вспыхнет взор. Я люблю тебя, как 40 ласковых сестер». А теперь одно из последних, датированное 1963 годом. «Я гашу те заветные свечи, мой окончен волшебный вечер. Палачи, самозванцы, предтечи, и, увы, прокурорские речи, все уходит. Мне снишься ты, доплясавший свое пред ковчегом. За дождем, за ветром, за снегом, тень твоя над бессмертным брегом, голос твой из недр темноты, и по имени, как неустанно, вслух зовешь меня снова, Анна, говоришь мне, как прежде, ты».
Спасибо, Леонид Владимирович. У нас еще один поэт не задействован, вроде бы.
Да, и очень большой поэт, между прочим, не задействован. Я думаю, что вот мы сейчас его и задействуем. Это Владимир Берязев из Новосибирска.
Владимир, как вы нас слышите?
Я вас слышу прекрасно, прекрасно. Я должен вас поправить. Около 3 ночи в Новосибирске, а в Иркутске 5 утра.
Так. Это делает подвиг Анатолия Кобенкова еще более труднодостижимым. Потому что в 5 утра организм находится в низшей точке, как нам врачи говорят. И мы, люди, которые часто делали ночные смены, знаем, что 5 утра – дьявольски тяжелое время. Поэтому наш низкий поклон Анатолию Кобенкову, который пожертвовал ночью ради участия в нашей незначительной программке. Ну а вам большое спасибо, Андрей, что вы тоже в 3 часа бодрствуете. И я надеюсь, вы не забыли встречи на Байкальском фестивале.
Да, я бы хотел передать свои поклоны Андрею Грицману. Особенно вот я услышал сейчас песню Лидии Григорьевой. Вновь все всплыло, так сказать, как в живе, как мы сидели в Саянске, как Равиль перебирал гитару, как пели вместе песни, вот, как красиво, так сказать, твердо говорил Грицман, как говорил комплименты Кобенков, так сказать, окружающим женщинам. Все это было по-настоящему. По-настоящему, это было прекрасно. Да. Вот, и я думаю, что вот эта вот незабываемая атмосфера этого путешествия по Ангаре, Байкалу, она, значит, останется не просто, так сказать, вот какой-то, значит, радостной нотой, но и мы будем все время туда возвращаться. Вот это 4-й фестиваль поэзии на Байкале. Концентрация поэтов была просто нешуточная, и это было такое, знаете, совместное камлание, которое, я думаю, умилостивило даже самых могущественных азиатских духов, а может быть, даже изменило в лучшую сторону общую напряженность в пределах ноосферы. Но я должен вам сказать, что климат в Сибири не изменился, может быть, даже в худшую сторону. Сегодня около 40 градусов в Сибири, жары, поэтому, так сказать, даже ночью духота стоит. Вот, поэтому я считаю, что надо еще раз собираться, так сказать, и еще раз как-то, так сказать, вот устраивать такой литературный праздник.
Владимир, я знаю, издатель и директор издательства, но вы пишете.
Директор журнала «Сибирские огни», старейшего журнала, толстого журнала России и заместитель главного редактора. Вот, кроме того, так сказать, при моем участии, так сказать, собиралось 2 съезда писателей Сибири. Вот, в прошлом году провели мы 2 больших семинара всесибирских молодых литераторов. Ну и, значит, жизнь какая-то, как видите, вот при участии Анатолия Кобенкова и других моих друзей и товарищей в Сибири, так сказать, проистекает, бурлит. И пишутся стихи, издаются книги и журналы.
А те хорошо. Стихи, которые пишутся, они читаются?
Да, сегодня, у вас-то еще 5 июня, так что у вас еще сегодня, а для меня уже вчера, 5 июня, написано стихотворение, посвященное Андрею Грицману. Если вы позволите, я его прочту.
Ждем.
Андре, Андрюха, Андреас, Андрон, не счесть в Нью-Джерси пуганых ворон, Облюбовали Боинги Манхэттен, летят, летят на призрак близнецов. Пора и нам с тобой, в конце концов, освободиться, что ли, от запретов. Налево желтый дом, направо ЦУМ, пускай ведет тебя свободный ум. На иглокожий серый лед Байкала, ступай, не бойся, право хорошо. Он крошится, звенит, давай уже, чтоб тело пело, а душа алкала. И никакой Аль-Каиды пока, свистит щеглом сибирская строка над прахом пленных фрицев-самураев. И в Арктику уходит синий бык, как в наркоту взгрустнувший боевик. И я друзей в корзины собираю. Ну, надо сказать, что синий бык — это дух Байкала. Это аналогично, так сказать, древнегреческим титанам, так сказать, вот такое существо могущественное, которое хранит нашу Сибирь. Вот.
Я сидел и мысленно соображал, как бы эти стихи звучали на валлийском, потому что нам уже сразу надо планировать вашу международную известность. Так что, да. Поэтически бы звучало.
Параева, они будут звучать не хуже.
Да. Но вот с переводами это будет отдельная тема у нас когда-нибудь. А пока мы возвращаемся к теме фестиваля и песен, и звучит очередная.
Не стоит спешить, говорят. Мне кажется, это нелепо. Торопятся звезды и небо, и птицы по небу спешат. И мысли спешат, и слова столкнуться, споткнуться, разбиться. И сердце мечтает пробиться к другому, готово сорвать кольцо запасное, лететь ничуть ни о чем не жалея, на тысячелетия быстрее, чем птицы.
Красивая песня, но короткая. Кто это поет?
Это поет Михаил Коноплев, тоже песня на слова Анатолия Коренькова.
Коноплева мы слышали уже сегодня.
Да,
да. Ну что, Владимир, еще хочется поговорить о вас, если вы выражаете.
С удовольствием, я люблю про себя рассказывать.
У вас, наверное, есть любимый рассказ про себя какой-нибудь. У меня есть перед вами ваша биография, что Кузбасс, Прокопьевск, жизнь под Териконом и вообще все эти какие-то железяки плавили в детстве. То есть у вас достаточно индустриальная такая диккенсовская с замесом на Сибирь, такие ранние годы.
Да, довольно жесткие были условия, но, знаете, вот в этих условиях, наверное, большинство России возрастало, и я считаю, что хуже нам от этого никак не стало. Мы, так сказать, выросли, по крайней мере, нормальными людьми, много умеющими, я имею в практическом хотя бы смысле. Вот. Ну и потом романтика вот этой, как вы говорите, индустриальной жизни шахтерской, она, так сказать, имеет свои плюсы. Вот, когда ты предоставлен самому себе, и, значит, вот среди этого металла, так сказать, и вагонеток, и паровозов, и териконов, и копров, так сказать, и огромных лесных складов, где, так сказать, которые представляют себя гигантский лабиринт просто, лабиринт Минотавра, ты вот свое детство проводишь. Потом это вспоминается как, не знаю, как какое-то, какая-то тоже сказка такая, персидская, вот. Ну, с другой стороны, я же там, так сказать, пишу вот в этом послесловии, что рядом-то была совершенно, так сказать, чудесная тайга горной Шори, где свой был, абсолютно свой девственный мир. И вот на самом деле на стыке вот этого, когда... И это можно встретить и в других районах Сибири, именно вот совмещение индустриального мира и очень древнего, богатого мира и природы, и истории. И на самом деле на стыке этого и возникает какое-то поэтическое чувство. Вот я уже 20 лет занимаюсь историей Сибири, Алтая, Хакасии, Тувы, Бурятии. И могу сказать, что, скажем, вот территория Хакасии уже в ближайшем времени, так сказать, станет местом величайших археологических открытий. Там, так сказать, человеческая цивилизация начала развиваться где-то 7-8 тысяч лет назад. И имеются уникальные совершенно памятники, которые до сих пор неведомы миру, неведомы, так сказать, вот, мировой науке. Только сегодня что-то приоткрывается. Это очень увлекательное занятие.
Замечательно. Сегодня у нас два раза появлялись люди из Восточной Сибири. Один появлялся из Нью-Йорка. И нам для пресловутого BBC-ского баланса нужно второе появление Андрея Грицмана. Я надеюсь, еще мы линию его не потеряли. Нет, его нет. Все. Ну, тогда простились тогда с Америкой. Я тогда вас спрошу, Равиль. Вы живете на Западе. И, естественно, вы знакомы с тенденциями в западной поэзии. Как англоязычные поэты пишут, у них принцип ведь другой. Там нужна образность, концептуальная свежесть в стихах, какой-то поворот психологический или жизненный, которого в прозе не придумаешь. Такая вот игра, я не знаю, там, поведением, эмоциями. Короче, поэзия опережает обыкновенного человека, и куда-то она его зовет и тащит, или, по крайней мере, филигранной более делает его понимание жизни.
Ну, я не знаю, на самом деле, вот те поэты, которых мы сегодня и слышали, и которых не слышали, вот и Радашкевич, и другие, которые участвовали в фестивале на Байкале, главное все-таки на русском языке, а там были поэты иных берегов, которые пишут по-русски, да, главное все-таки и не метафора, и не вот этот выверт. Все это на самом деле есть у профессиональных поэтов, у настоящих, все это, так сказать, механика, кухня. Главное все-таки это настроение или это интонация человека, вот только ему свойственная. Вот настолько доверительная интонация, когда человек вот слушает тебя и понимает, что ты правду говоришь. А вот этого достичь невероятно трудно, особенно в искусстве, в любом искусстве, не только в поэзии, в живописи, где угодно. Вдруг, чтобы человек вот понял просто по твоей интонации, по тому, как просто ты что-то говоришь, что ты говоришь правду, лишь не такую просто правду, которую ты ее учишь, а правду, которой ты себя учишь. И говоришь-то о своей боли, а на самом деле говоришь про его собственную боль. И я думаю, вот этого-то на самом деле достаточно в России и в русском языке, и в русской поэзии. И этого маловато на других языках. Вот Грицман, жалко, у нас его сейчас нет уже на проводе. Он человек, который пишет на двух языках, причем практически равнозначно. Он ведь известный американский поэт и известный русский поэт, российский поэт. Да?
Повторил.
Да, и он очень интересно пишет, и на самом деле он и не скрывает того, что в его, например, русскую поэзию проникает интонация американская, и это совершенно свежо звучит по-русски. Я тоже пытался на разных языках писать, но все-таки это дело не... Каждый язык, этот, он требует, так сказать, к нему абсолютно серьезного отношения.
Язык замыкается на психологию.
На психологию, да.
Психология замыкается на историю, на воспитание, все что угодно.
Наверное, потому на Байкале было так хорошо всем вместе, потому что все, в общем, приехали из какой-то своей изоляции. Потому что даже люди, живущие в Сибири, если они настоящие большие поэты, они по-своему живут в человеческой изоляции. И вдруг выяснилось, что мы все-то говорим на одном языке, не только на русском языке одном, но еще на одном поэтическом языке. И вот это было удивительно всего.
Вы живете среди чужих, потому что они англичане, а те живут среди чужих, потому что те русские.
Всяко бывает в жизни.
Да. Ну что ж, тогда, если мы потеряли Нью-Йорк, простимся тогда с Анатолием Кабенковым. На несколько слов его попрошу продюсера нам дать. Анатолий, здрасте еще раз.
Доброе утро, 5 часов.
Да, Анатолий, примите наши соболезнования по поводу сковерального участия.
Да.
Анатолий, несколько слов о грядущем фестивале, буквально несколько секунд у нас осталось. У вас уже запланировано что-то?
Я думаю, что 5-й фестиваль будет посвящен школам, московской школе, метафористам, воронежской школе и, простите, школе иркутской. По крайней мере, это не мой термин, сейчас об этом говорят.
Огромное спасибо, Анатолий, успехов вам, а, господа, мы с вами прощаемся, до следующей недели.